Вот так. Звук истории.
Добрый вечер всем. Лампочку так и не починили. Вася, да, вот... Я не знаю, надо писать в ООН все-таки, наверное, будет. А мы сегодня обращаемся, несмотря на перегоревшую лампочку эфира, но еще две остались, можно жить. Сегодня мы обратимся к году 1935-му. 35-й год, очень странный какой-то год. И мне просто как Алисе, чем дальше, тем вот страннее становится. Чем больше я читал, и сегодня, когда готовился, и до этого. 35-й год, что это такое? В Советском Союзе это год, который начинается непосредственно после убийства Кирова, призыва покончить с террористами, покончить с теми, кто поднял руку на одного из советских вождей, на любимца народа, любимца и так далее. Но такое ощущение, что в 1935 году еще, ошибусь, наверное, но скажу, что почти ничего вот такого катастрофического пока не происходит. Еще везде собираются тучи. И почему-то в 1935 году, как никогда, везде благодушествуют и веселятся. Конечно, продолжаются стройки, на которых работают и заключенные тоже, и работают и политические заключенные, и продолжается вся эта эпопея советского строительства и советских экспериментов. Мы с вами сегодня еще чуть-чуть позже увидим и услышим, как тоже закипает что-то, клубится и в Германии очень серьезно. И то, на что обратил внимание, это очень скоро после этого года, и прямо в этом году, в 1935-1936, уже обращал внимание Черчилль, что идет очень такое, идет скатывание, мелкими-мелкими шажками идет скатывание к войне, скатывание с двух сторон Европы. В Советском Союзе что-то клубится, в Германии что-то клубится, во Франции бурлит и придет к другим результатам в следующем 1936 году. Но давайте сейчас обратимся просто к вождю всех народов, товарищу Сталину, который нам расскажет, что такое эта эпоха 1935 года, когда сначала 31 августа Алексей Стаханов поставил свой рекорд, который привел к совершенно бешеным соревнованиям, абсолютно жутким на самом деле, когда идет соковыжимание из себя самого, потом Дуси и Маша Виноградова присоединятся к этой инициативе, и пойдет стахановское движение. И вот уже 17 ноября 1935 года Сталин со своими знаменитыми словами выступает на стахановском съезде. Я Я думаю, что это не просто вот дежурные восторги и дежурные славы. В 1935 году, по всем ощущениям эпохи, казалось, ну вот сейчас прошло то, что было 2-3 года назад, вот этот страшный голод и на Украине, и в Казахстане, и в российских областях. Страшный голод, который, как теперь понятно становится, и как очень скоро стало понятно тем, кто видел чуть-чуть глубже, чем 15 сантиметров от собственного носа, что это голод вполне организованный и спровоцированный. В 1933 году, уже доигравшись, советское правительство перестает экспортировать зерно. И в 1934-1935 происходит экономическое некоторое улучшение. Уже деньги начинают что-то стоить, уже карточек нет. И 1935 год – это, может быть, иллюзорный год. Казалось, луч надежды, как в античной трагедии говорилось. Казалось, луч надежды сверкнул из мрака над семьей Эдиповой. И вот, и что будет лучше, все-таки что-то наладится. И видите, вот такой вот веселый Сталин почти через год после убийства Кирова, когда он кричал, топал ногами и разгонял все чекистские организации, и чистка Ленинграда происходила. И вот что-то намечается. Вот смотрите, теперь я хотел бы просто сразу перескочить в один фильм, который вышел в том году, в 1935-м. А в 1935-м в Советском Союзе вышли удивительные фильмы. И все эти фильмы можно подразделить на несколько категорий. Это категория такая, я бы сказал, утопическая, как «Аэроград» Александра Довженко. Покажите мне, где «Аэроград»? Вот фильм этот не полюбили. «Иллюзия» преследовала Эйзенштейн. Он снял «Бежен луг». Казалось, можно снимать и можно продолжать эксперименты свои. И продолжать эксперименты в кино. И формальные в том числе. «Бежен луг» нет. Никакого «Бежена луга». Дальше. «Строгий юноша» Абрама Роома. «Эстетский». Невероятный фильм. Очень советский и одновременно очень эстетский. Он очень еще к 20-м годам. Это сценарий Юрия Олеши. Это замечательный фильм, который я помню, как молодые киношники, кинематографисты уже нового поколения по кадрикам рассматривали в 80-х годах, чтобы понять, как это сделано. Это удивительная игра ритмов, игра решеток, совершенно такая Ольга Жизнева, абсолютно эстетская. Прекрасный совершенно Щукин, еще никакого Ленина. Щукин комичный до невероятности. Гротеск идет. И вот, может быть, туда же мы и отнесем фильм «Гибель сенсации». Удивительный фильм, который такой через двойную интерпретацию после пьесы Карла Чапика «Рур» о роботах, вот о замене, об универсальных, удивительных рабочих, с большими намеками, кстати говоря, ее делали, и потом украинский роман вышел по этому поводу, на ту же тему. И снят был фильм «Гибель сенсации», как раз о роботах. И вот что в нем говорится. И здесь много и от экспрессионизма 20-х годов. И это фильм тоже вполне эстетский. И дальше мы с вами услышим с вами одну песню из этого фильма. И потом порассуждаем, с чем было связано появление таких песен и в советском кинематографе. А сейчас фрагмент. Здесь представление, собственно, проекта. Ну, почитайте, история ученого, которого обманули и так далее. Ну, как всегда это бывает. Обманули, как и «Метрополис» Фрица Ланга сделан. Был несколько лет до этого величайший из фильмов Фрица Ланга. Ну, вот послушайте здесь представление проекта. И далее «Танец роботов». Совершенно искуснейшее. Найдите в Ютьюбе, везде это есть. Найдите этот танец роботов. С музыкой здесь Василенко. И для этого композитора музыка даже интересная вполне. Слушайте.
Мы действительно вынуждены искать нового рабочего. Дешевого, неустанного, неуязвимого и не грозящего нам мировыми революциями. Еще вчера несовершенная техническая мысль тешила нас пустяками. Были автоматы, были продавцы сигар, Какие-то швейцары, фотографы, полисмены. Сегодня дело серьезнее. Самолет управляется без пилота, танк без шофера и прислуги, корабль без экипажа. Но завтра это робот, универсальный регулятор, аппарат, имеющий форму человеческого тела, то есть того тела, которое он призван заменить.
Сенсации. Фильм, вот, вы слышали, какая речь? С каким удовольствием у отрицательных персонажей, естественно, абсолютно белогвардейского, такого старорусского и вида, как воспроизводится хорошая, настоящая речь. С каким удовольствием, с каким, я бы даже сказал, смаком. Ну и посмотрите фильмы, там вы увидите много-много примечательных кадров. Ну вот, смотрите, «Гибель сенсации» мы сейчас. Но там есть и, естественно, кабарешные сцены. Вообще, во всем мире это эпоха ревью, эстрадных ревью. Это лестницы, как декорации, выходящие там девушки, поющие солисты и солистки на фоне гигантского такого трехмерного кардебалета, который по ступеням лестницы то поднимается, то опускается. Это воспроизводит как впрямую, Александр будет этим заниматься, и воспроизводит и в кривую. То есть как якобы критику Запада, насмешку над Западом, но с каким удовольствием здесь играют. Послушайте песню, которая в сопровождении кардебалета гигантского поет Сергей Мартинсон. Тут и немножко, конечно, он пародирует и Вертинского, но блестящая пластика Мартинсона и тонкое чувство того, той пародии, которую он делает.
Вчера бледнее серебра, уснуть мне не давала до утра. Не плачь, красавица, не плачь, весь мир. Что наша жизнь трещит, она по швам, по всем. Шаги судьбы сосчитаны. Сосчитаны.
Сергей Мартинсон, мирхольдовский актер, изумительный актер. А тут как-то не понравился голос Сталина. Что за жиденький голос? Правда, Сталин в фильмах его представляет таким грузинским мачо. Он вполне себе мачо, посмотрите на кадры. Он такой вот рассудительный, но голос у него достаточно высокий. Ну, сделайте поправку еще на запись. Ну, вот кабарешные песни, такие кабаретные песни, если хотите. Это ведь год еще заката в Соединенных Штатах знаменитого голландца Шульца. Все-таки с ним покончат, с голландцем Шульцем. И вспомните и посмотрите «Cotton Club», который, кстати, песни из которого перекочевали в фильм «Цирк». И будет петь их Любовь Орлова, тогдашние песни. Исаак Дунаевский очень четко чувствовал, что происходит в музыке. Вот, покончит со знаменитым голландцем Шульцем, его убьют люди Лаки Лючано. И таким образом еще одна гангстерская история завершится. Но сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами переселились в настоящее кабаре. И вот, пожалуйста, вам двухминутный клип. Это действительно настоящий клип, киноклип, который, как вы знаете, очень многие песни 30-х годов были и вполне танцевальные, ведь они и кабаретные песни могли быть танцевальными. Гигантское вступление более минуты, если двухминутная песня. И вот на этом гигантском вступлении идут титры, а затем Морис Шевалье, живой, настоящий, прекрасный, со своим сдвинутым на бекрень канотье, поет Валентину, знаменитую Валентину, и не где-нибудь, а Фоли Бержер. Вот сейчас мы подлинное кабаре с вами услышим. Да, Валентина, а вот вступление, на котором титры идут, это мы вспоминаем по другому фильму, который будет снят еще через 4 года. Фильм страшно антисоветский, фильм «Ниночка» Эрнста Любича с Гретой Гарбо. И там как раз советские представители, это замечательный совершенно американский фильм. Всем рекомендую его посмотреть, абсолютно всем и не один раз. Но когда «Ниночка», это Нина Ивановна Якушева, возвращается в Москву из Парижа, Парижа. И ее тоже из наркомата внешней торговли, ее товарищи Ирано Бульянов и Копальский, они у нее в коммунальной квартире собираются, и вот на мандолине как раз они под мандолину поют кусочек из вступления к этой песне, вот то, что там из других есть песен, и вот как раз ту мелодию, самую первую, они и поют. Ну, а дальше смотрите, что у нас происходит. В этом году вот что собираются, еще какие тучи. Да, правильно Дмитрий пишет, Саар был оккупирован немцами. При абсолютном попустительстве французов, которые французы могли туда поставить, я бы даже сказал, просто кончик носок сапога могли в Саар. Это в 35-м-то году, в 34-м-35-м, хватало вот кончика сапога буквально, чтобы не позволить Германии снова захватить Саар. Там провели референдум в Сааре, референдум, знакомое слово очень, и быстро присоединили его к Германии, Саар. При этом в Германии, Германия отказывается от выполнения Версальских соглашений, Германия снова объявляет набор, призыв, всеобщую воинскую обязанность. Рейхсвер превращается в Вермахт. Люфтваффе возрождается. Заключается то, от чего Черчилль кричал в парламенте. Заключается договор военно-морской о сотрудничестве Великобритании и Германии. И Германия начинает наращивать все, что может. В Германии принимаются Нюрнбергские законы, российские законы, законы, ограничивающие по расовому признаку, не дающие права на работу по расовым национальным признакам. И, внимание, начинают запрещаться разные организации. В том числе, вот мало кто заметил, были запрещены свидетели Иеговы. Дорогие мои друзья, вот, знаете, такой, нравится вам, не нравится свидетели Иеговы. Вот заметьте, когда запрещают, сначала преследуют, потом запрещают свидетели Иеговы и другие такие организации религиозные, берите себе это на заметку, скоро будет плохо. В Советском Союзе борются с формализмом, начинают бороться. Вот мы слышим здесь музыку такую, мы слышим здесь, вот как в музыке Василенко даже мы слышим к «Гибели сенсации», то, что будет клеймиться как формализм, будет страшно клеймиться очень скоро. Осуждается опера «Богатыри», которую поставил Александр Яковлевич Таиров, либретто Демьяна Бедного дурацкая. Я вам честно скажу. Но дело не в этом. Это как художники сами напоролись. Это не повод запрещать и устраивать такую кампанию. Ведь в чем обвинили? Опорочивают русскую историю. Возвращаются к национальной истории. Хорошо, скажете вы. И я скажу, хорошо. Но возвращаются как? Теперь ни шагу в сторону. Все только великое, прошлое только великое, героическое. Ну, царизм, конечно, плохо, а прошлое героическое. Так, идем дальше с вами. Продолжаем кабаретничать. Кабаретничать, и вот когда, если говорить о настоящем кабаре и о кино, выходит знаменитый фильм «Братьев Маркс». Братья Маркс – великолепные комики и мастера музыкальной эксцентрики, музыкальной и речевой эксцентрики, это смотря кто из братьев. Они, конечно, никакие не братья, но это великолепные совершенно актеры. И вот сейчас послушайте маленький эксцентрический номер. На фортепиано играет Чико Маркс. Это его любимый номер. Это изумительный фильм и игру. У него каждый палец, особенно средний палец, у Чико Маркса. У него, когда он поднимает его от клавиши, он практически вот так вот назад загибается. И он почти вот из положения, почти на 180 градусов. Мира. Бам! И по клавише. Рубрик пишет, Буковский пишет, что больше всего удивился на Западе, потому что там спокойно существуют протестантские церкви. Ну, а что же там не существовать-то? Интересно. Ну да, но это удивительно для человека, попавшего из Советского Союза. Чико Маркс выходит «Ночь в опере», которая без смеха и сейчас смотреть нельзя. Выходит в Советском Союзе фильм «Новый Гулливер». Вроде бы все переделано, и пионер Петя, который становится Гулливером, но это немножко не так. Вот пока у нас будет перерыв, вы вспомните, мне напишите, что вы лучше всего помните из фильма «Новый Гулливер» по звуку.
Вот так. Звуки истории.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию фикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В этот понедельник после 19 часов слушайте программу «Особое мнение». У нас в гостях политолог Станислав Белковский. Эфир ведет Ольга Журавлева. Программа «Особое мнение». Понедельник после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В этот понедельник после 20 часов слушайте большое интервью с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Канером. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр. Большое интервью в понедельник после 8 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Вот так. Звук истории.
1935 год. Новый Гулливер. Ну, естественно, и Рупрехт, и Павел, и все остальные. Ну, есть, ну и Маша, ну, естественно. Вот она, эта чудесная песня.
Thank you.
Да, моя лилипуточка, ну, это еще речь короля у нас помнит, ну, и вообще вся история лилипутов, и все, как сделаны эти куклы, и как они говорят, это, конечно, Птушко было лучшее, наверное, что он сделал. Вот, а перекличка с Европой, перекличка идет все время. У нас другая память здесь, и постоянно у нас другая память. Говорилось. У нас нет потерянного поколения, хотя кто, а Россия и Советский Союз поколениями терял людей. Просто выкашивало. Я уж не говорю, а гражданская война и голод, голодомор, все что угодно, коллективизация. Нет, у нас другая память. И у нас другие три товарища. У нас выходит фильм «Три товарища» с прекрасными актерами. Это последняя роль Николая Баталова. Там играет Михаил Жаров. Там играет Анатолий Горюнов. Там играет Вероника Полонская. И я думаю, что и тихонько, и громко все говорили, та самая Вероника Полонская. Это та самая, это последняя любовь Маяковского. Это последний человек, который видел Маяковского живым. И первый человек, который видел его мертвым. Фильм «Три товарища». Да, о трех товарищах. И они вспоминают гражданскую войну. И они вспоминают войны, но совсем по-другому. И это вам не депрессивная какая-то злобная Германия 20-х. Но выводы примерно те же будут сделаны. А пока слушаем. Исаак Дунаевский все-таки написал.
А помнишь 20-м? Каховка. И пули звенели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит шинели, грязи каховка идет. А солнце горячим под ночью слепой немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но нам бронебоец стоит на запасном пути.
Да, вот и пели сами, и Жаров, и прекрасно, не помнит слов, и так это отыгрывает хорошо. Николай Баталов, тот самый Николай Баталов, актер МХАТовской студии, и муж Андровской, человек, который снялся в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизни», он умер вскоре после выхода этого фильма, после работы над этим фильмом. Ну вот, смотрите, Сталин шутил в начале, Сталин продолжает шутить, продолжается это в 1935 году, потому что в апреле закончилось строительство метро, и 15 мая первые станции заработали московского метро. Метростроицев приветствует товарищ Сталин.
Подождите, а вам что, грубо не скажет? Вы еще не знаете, что я скажу? Партия и правительство наградили за успешное строительство московского метрополитена одних орденом Ленина, других орденом Красной Звезды, третьих орденом Трудового Красного Знамени, четвертых грамотами Центрального исполнительного комитета Совета СССР. И вот у нас вопрос, а как быть со остальными? Как быть с остальными товарищами, которые работали не хуже, чем награжденные, которые по мере сил клали свою кровь, труд, усилия на дело московского метрополитена? Как быть с ними? Вот вопрос. Мы вот глядим, оглядим на вас, рожи не у всех одинаковые. Одни из вас будто бы рады, а другие не доумевают, что же это сволочи, обошли вас. Так вот, эту ошибку партии правительства мы хотим поправить перед честным миром. За успешную работу по строительству московского метрополитена объявить от имени Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета Совета СССР благодарность ударникам и ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя.
Такой добрый дядя Джо. Да. И голос вполне... Вот сейчас слышите, вот эта запись-то получше. Голос вполне натуральный. И так он говорит без бумажки, никуда не заглядывает. Это вполне натуральный такой добродушный разговор с аудиторией. Вполне располагающий. И здесь ясно вообще, как человек говорит. Акцент очень сильный, но такой немедленный, не карикатурный, как часто изображают. Но вот такое естественное, естественная речь. Но, смотрите, происходит в Европе и поправение, и поливение одновременно. Вот этот принимает очень важную вещь для будущих событий 30-х годов, принимает Коминтерн. Коминтерн принимает положение о Народном фронте. Вы понимаете, что произошло за два года до этого в Германии, когда коммунистическая партия Германии всеми копытами отбрыкивалась от социал-демократов? Всем. И это одна из причин. Может быть, и не главная, может быть, не основная, и, во всяком случае, не единственная, но одна из причин прихода нацистов к власти. Принимается другая политика. Народный фронт. Народный фронт сможет победить на определенном этапе развития Испанской республики. И уж точно на следующий год победит во Франции. А теперь слушайте, что стало гимном Народного фронта во Франции.
Nous soutenons notre amour, nos soucis. Debout, la blanche, au bord.
Да, да, песня о встречном, Дмитрий Шостакович. Дмитрий Шостакович очень скоро тоже подвергнется определенным гонениям. Но вот видите, здесь эта светлая песня становится гимном французского народного фронта. Во Франции происходят сложные вещи. Выступают и французские националисты, и французские монархисты. Хотела бы дать сейчас песню французских монархистов, вот как раз этих самых газетчиков короля. Это очень сложная такая организация. Но я думаю, что я сделаю отдельную передачу о монархистах в республиках 20 века. Вот там, где монархия была или давно, или недавно свергнута. Вот, сделаю. Вот смотрите, вот тоже о монархиях, полумонархиях. Умер Юзеф Пилсудский, да. Дмитрий, спасибо, что напомнили. Но я как раз хотел сказать, что в 1935 году еще Польша принимает новую конституцию. И достаточно жесткий режим устанавливается в Польше. Он уже давно установился. Режим санации устанавливается в Польше. Но Польша до конца не станет жестким государством. Никогда не станет до конца тоталитарным государством. Есть что-то, что в этой стране сопротивляется всегда. Может быть, старая шляхетская вольница, старые... Именно привычка Речи Посполитой, которая и в героические-то времена не позволяла королям делать то, что они хотят. И помните, как жаловался Ян Казимир? Все люди, как люди, могут взять да армию и собрать, я не могу ничего решить, пока все в Сейме не проголосуют «за». Но вот не позволяет. Так вот и Франция до конца не станет, даже при Петеновском режиме, до конца не станет жесткой и тоталитарной. Вот. Тоже утро. Во французском варианте тоже утро встречает кудрявая. Тут не кудрявая, а у них и блондинистая. Вот единственное отличие. Но там они так худо-бедно они воспроизвели эти слова. Но вот сейчас мы с вами, мы вспоминали Грету Гарбо, но по более позднему времени один из лучших фильмов вышел Греты Гарбо и связан он с Россией. Это фильм «Анна Каренина». Сейчас начнутся хихоньки да хахоньки. Не надо. Вот не надо. Фильм «Анна Каренина». Послушайте финал этого фильма. Кстати говоря, музыку к фильму написал Стотхард, композитор. Вы услышите сейчас, вы, конечно, не увидите Грету Гарбо, но вы услышите вот все настроение перед самоубийством. Проводы поезда, там военные. И неважно, что играется. И там единственная реплика, которую... Вот он уходит, но мы увидим нашего сына в униформе. Это так красиво. Это Анна проходит мимо, как каких-то провожающих. Но потом вы послушайте, что там творится в саундтреке со звуками путевого обходчика, который проверяет колеса, проверяет рельсы, постукивает, и как вот начинает выпускаться пар, как трогается поезд. Вот вы, что я вам объясняю? Стотхард, кстати, получил Оскаров своих за «Волшебника страны Оз», замечательного, как вы помните. Песня оттуда вошла просто на все времена. Ну вот, слушайте «Анну Каренину».
Thank you. go to war, but I'm glad to see him back in uniform.
Это самоубийство, Анны. А поезд тихо уходит вдаль. Просто и все. Тихо, тихо, все. А, вот сейчас совсем другое кино, и тоже 35-й год. В 35-м году в Индии первый раз был снят фильм, где подкладываются песни вот под фанеру, где поют актеры, где одни играют, а другие поют. Но я вам сейчас маленький образчик дам удивительного человека, слепого певца Кришны Чандры Дэи и фильм «О солнце и тень». Это первый фильм, где подкладывается музыка всем другим, но он-то поет сам. Он поет сам. Это слепой певец, который умер, ну, относительно не так давно, в 62-м году. И Кришна Чандры Дэи здесь просто замечательный. Но послушайте, вот чем в 30-х годах начиналось то, что станет Болливудом.
Это मतलब ये है कि तुम में कला है. कलाकार बनो. अरे भाई भगत बनकर तुमको क्या मिलेगा?
कलाकार बनकर रुपया मिलेगा. भगत बनकर भगवान मिलेगा. और जिसे भगवान मिल गया, उसे मानो सारा संसार मिल गया.
तेरी गठरी में लगा जो मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लगा जो मुसाफिर जाग जरा आज जरा सा बिसना है ये तू कहता है कितना है ये
Вот такой фрагментик Кришна Чандра Дэи, он замечательный, потому что он слепой, в кадре видно, кому плевать на всякие вот эти штучки киношные, он поет самозабвенно. И, наконец, знаете, тут много-много можно было рассказывать про этот год. И да, действительно, Негус Абиссини Хайли Селасия станет человеком года, Италия нападет на Абиссинию. Все близится к катастрофе, и внутренним катастрофам, и катастрофам внешним. Но вот смотрите, какая компания соберется в той песне, которую мы сейчас послушаем. Это песня для вас. Поет ее Жан Саблон, играет и для него Стефан Граппелли, и играет Джанго Рейнхардт на гитаре, Стефан Граппелли на скрипке, а Джанго Рейнхардт на гитаре. Всего вам доброго. К 35-му году мы еще вернемся и к разным его аспектам. Thank you.
je suppose. Souvent n'est une chanson que nous lançons de mille façons. Couplet joyeux, puis couplet morose. Si vraiment notre destin n'est qu'un refrain. Cette chanson est pour vous, madame. À l'unisson, nous la redirons. Elle sera plus fervente qu'un poème. À chaque vers, nous écrirons « Je t'aime ». Je veux y voir une ardente gamme, des mots d'espoir redits chaque soir. Tendre frisson, bonheur d'aimer, c'est notre programme. Car la vie, madame, n'est qu'une chanson.
Вот так. Это звуки истории.